В отношении вот этих всяких прозорливцев и прочих, вы знаете, как святые отцы предупреждают? Ой, как серьезно они предупреждают. Я специально даже вот выписал даже некоторых святых отцов. Например, Пимен Великий писал: «Не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое». То есть, прежде чем ты не убедился, что этим человеком можно говорить, с этим священником или старцем, что действительно он может дать тебе полезное. Более того, Пимен Великий: «Немедленно разлучаться со старцем, жительство с которым оказывается душевредным». Даже приказывает даже, когда видишь, ведет не туда. А вот Лесвичек, смотрите, что пишет. «Когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели». О, как осторожно надо! А сейчас вот там, говорят, прозорливый старец, и уже ему бегут и кланяются, уже все. Иоанн Лесичек что пишет? Прежде, если имею сколько-нибудь рассуждения, рассматривать, испытывать, то есть познакомиться нужно с человеком, узнать, послушать, что он говорит, как он говорит. Вы знаете, у святых отцов на эту тему написано очень много. Вот Игнатий Брянчанинов писал: «Советник благочестивый, но неопытный, скорее может смутить, нежели принести пользу». Даже так, как нужно быть внимательным и осторожным к этим вещам. Ну, хорошо, внутренние причины, так, более-менее понятны внутренние факторы, о чем мы говорим. Что может приводить наше сознание именно к омерщению? То есть омерщение, то есть отступление от Бога. Почему отступление? Помните три искушения Христа в пустыне? Вот вам, там дьявол как раз это и предлагал Христу. Это и предлагал. Христос отверг. Он предлагал как раз это мир, вот это мирское. Христос отверг. Вы знаете, я все время призываю профессорам не давать свободу слова, потому что их потом не остановишь. Это вообще беда какая-то с ними. Вот. И когда начинается учебный год в академии, первое, что я делаю, это объявление студентам, чтобы они точно по времени академическому, минута в минуту, секунду в секунду, когда кончается урок, тут же делали кроткие лица и изо всей мочи стучали ногами по полу. А вы знаете, как они дружно это исполняют? Великолепно! Всегда это делают, очень дружные. Я их похваляю, говорю: ну какие молодцы! Но я так чему говорю? Чтобы, может быть, и вы так сделаете, когда уже, когда будет наше время и стекло. Но я постараюсь не особенно сказать немножко еще о внешних факторах. Ну, я же сказал, мы о внутренних. А внешние какие действительно причины? То есть, извините, силы, которые сейчас действуют действительно на наше христианское сознание, и действия которых, конечно, тоже, знаете ли, очень здорово нам сказывается. Главное, если попытаться выразить в немногих словах, произошло в связи с перестройкой. Дело в том, что до этого был железный занавес. И не так просто было проходить каким-то идеям, особенно вот с Европы, ну, с Запада, сюда. Я помню, да, пытался проводить книжки, у меня их отнимали. Вот так вот. Да, нельзя. Нельзя, говорят. Не положено. Что такое? Интересно. Перестройка же сняла полностью порог или барьер между Западом и Россией. Какой барьер? Идеологический. Речь идет не о каких там разведках и прочее. Идеологические. Любые идеи. Любые. Какие угодно. Сейчас могут проходить без всякого препятствия. Все, что угодно. Я помню, как игумен Никон Воробьев говорил, какая милость Божия, что существует железный занавес. Не дай Бог, если его откроют, нас завалят всякой грязью, всяким грязным мистицизмом. И всякие сектанты, католики, протестанты, всякие философские там эти доктрины. Сам образ жизни. Образ жизни. Какой этот образ жизни? Если не смотреть на наружную сторону, потому что снаружи мы все хороши, конечно. Это ясно. А если посмотреть на идейную сторону жизни, то я вам скажу, ее очень хорошо оценивали наши лучшие люди России. Вот хотите Достоевского? Если зачитаю, потому что, ну, мы же не всегда же можем читать, правда же, да. Тут кое-что послушать такого великого человека и умного. Да. Он пишет, ну, во-первых, он пишет о Европе. Дорогое кладбище, давно уже кладбище, и никак не более. Он скончался в 1881 году, Достоевский, как мы помним. Сам он великолепно знал Европу, там он много лет жил. В Европе и теперь есть христиане, но зато страшно много извращенного понимания христианства. На Западе Христа потеряли благодаря католицизму, и оттого Запад падает. Да она накануне падения ваша Европа, повсеместного и общего, муравейник, давно уже создавшийся без в ней без церкви и без Христа, с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все общее и все абсолютное, этот создавшийся муравейник весь подкопан. Он же видел, какая там нравственность. Духовное вот это омертвение Европы Достоевский видел прежде всего в искажении христианства католицизмом. Оно, это искажение, привело к катастрофе XVI века, когда произошла протестантская реформация, и раскололся католический мир прямо, можно сказать, пополам. Половина христиан ушли в протестантизм. Вот. Но он говорит, что католицизм породил великую трагедию всей европейской культуры. Говорит, трагедию всей европейской культуры. Кстати, недавно я прочитал, что в Ватикане хранится самое большое в мире собрание порнографической, эротической, извините, литературы. 26,5 тысяч томов. В Ватикане самое великое собрание. Недавно смотрю фотографии одну, папа Франциск принимает делегацию, мусульманскую делегацию, и на фоне знаете ли чего? Сзади огромная картина, там в Ватиканском музее, ну, если кто был, или кто-то может посмотреть, пожалуйста, там масса, да, не знаю какого автора, три обнаженных женщины стоят. Это мусульман принимает на таком фоне. Вы представляете, что это такое? Сейчас принять, фотографироваться. Уже к этому привыкли абсолютно. Это как ничто. Кстати, специалисты пишут, что к XIII веку уже икона там прекратила свое существование, она превратилась в портретную живопись. Еще до XIII века еще там еще было. Уже стали портреты, ну и вы знаете. А сами дальше иконы, какие же манные, сколько обнаженности у женщин, полураздетые. Все это, вы знаете, все наполнено вот этим духом эротизма, эротики. Так Достоевский это писал не просто так. Он подчеркивает, говорит, в «Легенде о великом инквизиторе», например, пишет так, инквизитор говорит Христу: «Может быть, ты хочешь услышать нашу тайну из моих уст? Так слушай же, мы не с тобой, а с ним, Антихристом. Вот наша тайна». Достоевский считает, что католическая церковь по существу отвергла Христа. Вы знаете, это удивительно, но совсем недавно папа Франциск в своей проповеди назвал Христа дьяволом. Можете, как повернулся язык? Он все это обыграл, да, это воспоминание евреев в пустыне, там змей, там должны смотреть, апостол Павел, повернулся язык сказать такие кощунственные слова. Просто Достоевский – это какой-то гений, который прям, что называется, прозирал буквально. В «Бесах» он пишет, «Бесы», роман «Бесы» Достоевского. Я точно подумайте, что еще о «Бесах» других говорю. «Рим провозгласил своего Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение». Ну, напомню его. Дьявол говорит Христу, показал ему все царства мира и сказал: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Так вот, он говорит, Рим поддался на третье искушение и, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило Антихриста и тем погубило весь западный мир. О, как сильно пишет! Если бы только это он один писал, если бы только один, все те, кто знакомились с Западом, никто этого не... Все это понимали, что да, то моральное разложение, которое мы видим в Европе, это, конечно, оно порождено именно им. Об этом много писал Игнатий Брянчанинов, очень много и сильно. Вот, например, он пишет следующее. «Состарившееся, изветшавшее древо нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев, но внутренность его уже истлела, первая буря сломит его. Потеряно правильное понятие об умном делании». Умное делание – это навык человека к непрестанной внутренней молитве, правильной молитве. «Потеряно правильное понятие об умном делании. Прежде оно было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Религии Западной Европы, не сохранившие в целости ни догматического, ни нравственного учения, первенствующие церкви». И вот он дальше он пишет. «Церковь и духовенство наше российское пострадали и должны пострадать». Он писал это в середине XIX века. И он пишет, уже пострадали. И действительно, вы знаете, как пострадали? Еще бы! Как еще пострадали, начиная с Петра? Что это началось? Митрополит Киевский Арсений, например, в 1863 году писал, что церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Слышите? В царской России. Киевский митрополит. в жестоком угнетении под видом лукавого попечения о ней. Я почему об этом говорю? Потому что многие думают, вот, да, Российская империя, в ней была церковь, была главенствующая, государственная и так далее. Ничего подобного. Главенствовал император. Назначали епископов только с его согласия, то есть его решение. Переводили, убирали только. И в 1905 году, когда наконец Синод попросил императора Николая II все-таки созвать собор, он отказал. Сказал, не время. Собор был создан только после его отречения в 1917 году. Только. Так вот, Игнатий Валентинов пишет, «Церкви духовенства пострадали и должны пострадать от европейских учений. Я видел в Петербурге купцов, погостивших в Европе, и подивился тому удалению, той дикости, которую они начали являть к церкви и духовенству. Видел там детей священнических, образованных по-европейски – то же самое. Европейское просвещение с блудом своим». И дальше произнес слова, которые, ой, сейчас как нам насущны. Посмотрите, что пишет в середине XIX века. «Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей зло». Естественно, что и на будущее время они будут следовать той же системе. Ох, пророчество буквально. Вы подумайте, это в середине XIX века всегда завидовали и старались сделать ей зло. Естественно, что и на будущее время они будут следовать той же системе. Я продолжу его чтение, просто это замечательно, потому что это как раз к нашей теме относится. Вы встречаете человека образованного, нынешним образованием, заимствованным из развращенной Европы. Слышите, какие термины? Умеющего расшаркаться, извернуться, быть ловким на балу, в дипломатическом салоне. Ну, Брянчанинов сам был аристократ, знаете, поэтому он все это великолепно... Так весь высший свет он знал прекрасно. Вы находите в нем по отношению к религии неверие, скептицизм, и внезапно рядом, возле философского скептицизма Европы, грубое суеверие, предрассудок глупой и смешной избы русской. Он ни за что не сядет 13-м за стол. Чрезвычайно обеспокоится, когда соль будет просыпана. Оплевывается на все стороны при встрече с попом или монахом. В человеке, который хвалится своим разумом, две крайности, две пропасти погибельные – неверие и суеверие. Для эффекта, пишет он дальше, для эффекта, чтобы произвести эффект, для эффекта почти непременно должен быть иезуитом. Кстати, современный папа, иезуит, умывает ноги перед камерами всего мира, телекамерами, умывает ноги беженцам и целует. Ну как? Правда? Пусть. Какое-то Евангелие, я что-то забыл. Какое? От Иуды, кажется, да? Где надо так делать. От Матфея написано, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Сотвори милостыню твою в тайне перед всем миром. О! Непременно нужно, должно быть иезуитом, на которых подействовал эффект, или скоро ощущает его, или скоро уничтожается этот эффект, или делается фанатиками. Сейчас для нашего времени, когда открылись ворота с Европы, это влияние очень и очень все более будет ощущаться. Я уж не говорю о таких вещах, как, например, сейчас, что творится на Западе с гомиками. Боже ты мой, у нас когда-то судили их, законом запрещали, теперь ну что вы. В Германии так уже, в Германии даже закон о браках, так называют, даже о браках, представьте себе, не только это в Германии. В Иерусалиме проходят самые пышные гей-парады в мире, ну не только в Иерусалиме, и по всей Европе добиваются и у нас этих, конечно, гей-парадов. Вы знаете, очень интересно, все ратовали за демократию. А знаете, что такое демократия? Демократия – это греческое слово. Демос – это народ, кратос – власть, то есть власть народа. Как она осуществляется? Очень просто. Вот сейчас были выборы. Мы знаем, большинством голосов, почти 77%, избрали Путина. Это демократия. Понятно? Большинство. Так? Посмотрите, что происходит. Разве этих гомиков большинство? Нет. А в чем же дело, что же тогда происходит в западных странах, когда принимаются самые жесткие законы, по которым, например, в школах должны обязательно преподавать, внушать, по которым они проводят гей-парады, несмотря на протесты самой широкой публики. Теперь, оказывается, все перевернули. Оказывается, меньшинство должны быть толерантны к меньшинству. И меньшинство начинает командовать большинством. Это замечательно. Во что превращается демократия? Так, простите, какая же демократия? Должны опросить, и все, голосование. Нет, что вы! И вы знаете, какие притеснения уже по отношению к любому человеку, который вдруг вздумает что-нибудь выступить против гомосексуализма. Что вы? Он слетит с должности. Он потеряет все. Его будут судить. Что вы? Да здравствует меньшинство в демократических государствах. Вот это демократия. Замечательно просто. Вот что мы имеем сейчас, имеем на Западе, Смотрите, на Западе. Я точку поставил. Ах, нет, ну да. Смотрите, грязь навсегда ползет. Всегда ползет. И вот эти, посмотрите, что теперь в интернете. Что теперь эти фильмы, телевидение и так далее, какое-то действие производит на молодежь особенно. Представляете, что это такое? Вот еще одно из давлений на современного нашего христианина, который, конечно, производит свое действие. Если мы не будем противостоять внутренне, в своих семьях, в своем сознании, в своей причастности к церкви не по имени, не по внешнему обряду только, а по своей жизни, по молитве, без которой нет христианства. Если мы не будем этого делать, то, конечно, это омерщение, оно в конце концов задавит и нас. Можно и религию превратить, знаете что, в государственный департамент. На Западе уже, вот, например, протестантские церкви, там все, они полностью подчинены мирскому влиянию. То, что определяет государство, они тут же это делают своим догматом. Я помню, как однажды в Германии сидели, обсуждали какой-то вопрос, и лютеране. И обсуждали, в частности, вопрос о женском священстве. И мы говорили, что это, ну, слушайте, ну, абсурд же. Уж если бы оно было возможно, то уж, наверное, уж Божия-то Матерь, уж, наверное, была бы первой священницей бы. уж, наверное, и выше всех патриархов бы. Да. Но дело не в этом. И вдруг лютеране говорят, а вот в нашей церкви встает один, у нас уже совершается церковное бракосочетание, подчинены полностью. Превращается, церкви превращается в департаменты государственной службы. Вот она опасность. Постепенно эти мирские, так называемые ценности, начинают называться христианскими ценностями. Понимаете, в чем страшная ошибка? Подмена христианскими ценностями. Уже называют это браком. Этих гомиков, до чего докатиться? Надо учесть только одно, что помимо, что наше личное духовное состояние, оно не является каким-то единичным и в себе замкнутым. Нет, нет. Не замкнуто. Мы находимся в единстве, хотим того или не хотим, понимаем мы то или не понимаем, мы все находимся в единстве. И из этих единичных духовных состояний создается общий дух нации, дух народа. Почему я об этом говорю? Когда происходило на земном шаре полное омерщение человеческих душ, то начинались катастрофы. Катастрофы разные характер имели, но в частности и самые страшные. Например, потоп произошел по какой причине? В Библии написано: не может дух мой быть в этих людях, потому что они стали плотскими. Содом и Гоморра были сожжены. Знаете, по какой причине, объяснять не приходится. Надо понимать, что тот человек и тот народ, который не хочет помнить и не хочет понять причин бывших катастроф, обязательно повторит их и неизбежно пострадает также. Апостол Петр в своем послании настойчиво говорит: первый мир был погублен водою, последний мир будет погублен огнем. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Вы знаете, что мне, это уже мне мысль такая приходит. Ведь Содом и Гоморра были сожжены, а сейчас вот этот содомизм развивается с огромной силой. Не это ли грядет и на современный мир? Да не будет. Дай Бог, чтобы мы все-таки постарались сохранить православие не только по форме, но и по жизни. Спасибо вам. Спасибо. Как выбрать свой жизненный путь профессии, если выбор раздваивается? Ну, вы знаете, когда двоится? Мужчины это очень хорошо знают. Вот. Женщины, правда, хуже, когда двоится. Если вы хотите от святых отцов, а мне кажется, что лучшего у нас советника мы не найдем, то в Арсенофе Великий, например, советует так сделать. Думаю, что для многих это интересно. Вот здесь только, правда, раздваивается, а бывает и расстраивается и так далее. Он советует таким образом – прийти в мирное состояние, успокоиться от всего, от волнений, от мыслей, от всего, и в этом мирном состоянии обратиться к Богу. Господи, ты видишь, какой мне пробел? Господи, помилуй меня. Один раз. Затем, через некоторое время, еще раз. Затем, третий раз. Еще раз. И если человек, который перед молитвой решил, что он в любом случае последует голосу, голосу Божию, то вот он говорит, что после этих трех бесстрастных молитв, совершенных в мире души, та мысль, которая придет ему, можно ей следовать.
Как следует оценивать действия людей? По плодам или по намерениям? Мне папа говорит, что по намерениям. Главное, что хотели как лучше. А я цитирую ему Евангелие и отвечаю словами Спасителя. По плодам. Очень хочу услышать ответ от вас.
Такие вопросы в общей форме. Какие действия? Какие результаты? Да, намерения? Ничего не знаем. Вы знаете, что в математике, что говорят? Что уравнение с многими неизвестными не решается. Даже с двумя неизвестными уже не решается. А здесь сколько? Что за намерение? Что это такое? О чем идет речь? То есть, что я хочу сказать? Такие вопросы в общей форме ни в коем случае обсуждать нельзя. Только конкретно, что у человека намерение, вот такое-то намерение. Понятно? И надо его, этого человека, знать. Тогда, может, зная этого человека и познакомишься с этим намерением, можно что-то сказать. Как можно ли по намерениям здесь уже судить? Или по каким тем результатам, которые предполагаются этим намерением? Вот так. Поэтому это относится, кстати, к массе вопросов, когда иногда задают в общей форме. Убивать можно или нет, скажите? Все говорят, как вы, что? Я говорю, это тот солдат, который не будет убивать на войне, он предатель. И совершит тяжкий грех. Можно убивать? А скажете, можно? Вы что? Убивать можно. Вы слышите? Нельзя в такой форме в общей задавать вопросы. Вот так, это надо иметь в виду. Хорошо. У нас один был светский профессор. Мы, когда на кафедре стоим, мы ему наливали чай. Он так подходил. И после этого уже через 5 минут началась очень интересная лекция до конца. Вот так. Это светский был человек, он потом так ушел.
Как проявляется или не проявляется образ Божий в человеке?
О, Боже мой! Да. Вы предпочитаете говорить о феноменальной или ноуминальной сущности? Об эмпирическом человеке или ноуминальном человеке? Вот, еще раз говорю, можно спрашивать только об очень конкретных вещах, да, конкретные вопросы. Так, как проявляется? Во всем проявляется. Во всем проявляется. Но как, что, о, это очень непросто.
Можно ли человеку всю жизнь любить одну женщину, первую и единственную любовь, но быть женатым на другой?
Но здесь не вопрос, а констатация, поэтому говорить уж не будем ничего.
Да. У моего сына кумиром является Сталин. В Бога не верит, в храм со мной внуков не пускает. Как мне повлиять на сознание сына, убедить его в правильности духовного православного воспитания?
Ни вас не знаю, ни сына не знаю. И попробуйте, вот все время задаем такие вопросы. Как же это можно, не зная человека, что-нибудь сказать? Ну, представляете? Но есть общее правило, когда мы хотим иметь какое-то положительное воздействие на кого-то, Правило одно. Оно одно. Бесспорное, верное и истинное правило. Нужно показать пример христианской жизни. Пример. Не кричать, не шуметь, не капризничать, не злиться, не устраивать скандалов. Вот. А показать действительно христианство. Вот тогда, когда человек увидит, вот это действительно христианство, тогда он проникнется уважением и к вашему убеждению. А когда мы хотим насильно заставить... Слушайте, ну это же такая чепуха. Вы учтите, что бесы, они не просто, мы скажем, веруют, что есть Бог, они знают, что есть Бог. И что? И остаются ими. Делать поэтому можем единственный способ, которым мы можем человека действительно убедить, это характером, образом своей жизни и своего поведения. Вот оно средство. Здесь не надо никакого богословского образования. Ничего не надо. Вот какой способ.
Я много молюсь дома, читаю духовную литературу, слушаю по интернету лекции священнослужителей, но в храм не хожу. То некогда, то страх одолевает, то храм не тот, то батюшка неприветливый. Обязательно ли ходить в храм?
Храм – это то единственное место, где мы можем отрешиться от своей повседневной суеты. Дома мы в ней остаемся. Именно здесь. Это, во-первых, от суеты. Во-вторых, здесь в храме можем, хоть мы наконец-то задуматься, можем хоть немножко о своей жизни, о которой мы совсем не думаем. Мы же вечно живем на земле, как уже мы говорили. Хоть немножко, в конце концов, задуматься. Дальше. В храме мы слышим: «Господи, помилуй». А насчет того, что дома молюсь, это мне интересно бы. Жалко, что я прозорливости вот не имею. Я бы, наверное, сказал бы, как вы дома молитесь. Я думаю, читаем. «Отче наш, это свидетельство, имя Твое, да приобретает, да будет воля Твоя». Как мы читаем подчас молитву, срам один. Вычитываем, какому Богу, вот только мне интересно. Я понимаю, когда вот в индуизме там мантры читают, эти мантры, понимаете, там многие слова, которых они даже сами не знают смысла этих слов, но им надо это читать, и они читают эти мантры. А тут друг православный, без всякого понимания, без внимания, без благоговения, и мы называем и молимся, даже много молимся. Я не могу трех молитв прочитать внимательно, а здесь много молимся, ну просто красота. Вы видели, как я позеленел от зависти?
Уважаемый Алексей Ильич, я постоянно слушаю ваши лекции и считаю вас святым человеком нашего времени.
Очень хорошо.
Каково ваше мнение об этом?
Мое мнение очень, очень простое. Я уже давно мечтаю о том, чтобы меня живьем канонизировали. И вот, наконец, я нашел хоть одного человека. Мы сошлись во мнениях.
Алексей Ильич, пока отец Николай выбирает, разрешите мне в микрофон задать вопрос. Сейчас, несмотря на то, что вы говорили о тысячелетии христианизации русского народа, но все-таки вот этот период 70-летнего атеистического пленения сказывается до сих пор. Наш народ во многом еще оторван от своих христианских корней и пока не привился церкви до конца. Насколько вы считаете возможным и допустимым адаптацию богослужения, скажу так по-простому, к условиям современного мира, но чтобы не было омерщения, чтобы это богослужение, с одной стороны, было людям понятным и не было бы непосильным таким грузом, который бы они не могли понести. Насколько это возможно? Спасибо.
Ну вот видите, мы то же самое задали вопрос в такой широкой форме, которая требует конкретизации. Что такое адаптация богослужению? Вот одно дело, например, читать, например, апостола, особенно апостола Павла, на русском языке, а не по-славянски, я бы только приветствовал бы, конечно, потому что его и по-русски-то не всегда плохо поймешь. Апостол Иаков так и писал, что в них суть неудобь разумно некая. Значит, трудно разумевает. Кое-что. Конечно. Но в отношении, я говорю, Священного Писания, можно было бы что-то адаптировать. Например, вот вы знаете, я однажды не выдержал, стою и побежал во время богослужения к ректору, и я говорю: «Владыка, ну что ж это такое? Мы читаем Великий Четверг, сейчас, апостола, где он пишет, что тот, кто недостойно там причается, там спят довольни». Я говорю: «Ну куда же это годится? У нас в академии читают сейчас, умирают. Кто недостойно причащается, умирает. Читали, спят довольны. Вот это, пожалуйста». Некоторые вещи, ну, очевидно просто. Ну, разве можно людей это сказать? У вас бессонница, да? Причаститесь недостойно. И будете спать довольны. Ну, то есть, то же самое, это Евангелие там, Богородичное Евангелие там, то же самое там немножечко. То есть некоторые есть вещи, которые вопиющие, очевидные, тут они не требуют ничего особенного, тут легко можно. Но в целом, я вам скажу, это очень серьезное дело, которое необходимо может заниматься только компетентная просто группа людей, группа комиссии, смотря о чем. Насчет же перевода богослужений. Ой, да, Паримии еще я бы читал, надо бы читать по-русски, конечно. Конечно, по-русски, Паримии читать. Кстати, никто, все только благодарить будут, скажу, ой, хоть наконец-то понятно. Да. А вот богослужение переводить, я вам скажу, особенно вот эти стихиры, это нужен Пушкин. Пушкин только мог перевести, там столько поэзии. Славянский язык, я вам скажу, это изумительный язык, это язык красоты. Когда меня спрашивают насчет этого, я говорю: вы знаете, славянский язык – это стиль барокко, а наш современный русский язык – это стиль барокко. Вот. И переделать барокко в барак, господи, ну что вы. Вот. Но некоторые вещи еще, почему Паримей не читать по-русски? Вот сейчас особенно будет столько Паримей, ну зачем же это? Никто ничего не скажет. Ой, мне так кажется, не знаю, я не архиерей. Но мне кажется, никто не должен сказать, потому что это же дело естественное. Вот. И некоторые, подчас бывают, некоторые слова, выражения, там, в Евангелиях есть. Ну, что мне, вот, слушай, читает, да, вельбуда. Оказывается, верблюда. Не, ну, разве можно прочитать верблюда? Ну, что это такое за уж такое рабство какое-то? Ну, почему же не прочитать верблюда-то хотя бы здесь-то? Нет, надо вельбуда. Ну, есть, в общем, некоторые вещи, которые... Да, да. Поэтому некоторые вещи такие бесспорные, очевидные, и, может быть, посоветовавшись с собратьями, мне кажется, можно адаптировать. Вот так. Вот так. Но, в принципе, это вопрос очень серьезный и ответственный. Вот так, да. Так.
Я имею сильнейшую тягу к духовной жизни. Читаю духовную литературу, слушаю лекции. Таким рвением к духовной жизни не раздражаю ли я дьявола? Может, надо уменьшить это рвение или, наоборот, увеличить? Не сгорю ли я? Как следует жить, чтобы защитить себя от бесовщины? Не сгореть, но расти духовно.
Да... Это с каких же пор мы решили, что дьявол сильнее Бога? Это что ж за вера-то такая? У меня стоит охранник, гигант, и мне какой-нибудь мальчишка. Я боюсь, как бы мальчишка меня не обидел. Гигант возьмет и вот так, и выбросит. Беса боятся. Да вы что? Если в Бога не верим, только тогда можно бояться беса. Нечего бояться. Только, правда, что вы подразумеваете под духовной жизнью, вот тут я уже действительно боюсь, потому что самая страшная опасность у человека какая? Самая страшная опасность, наконец, та, о которой сказал, еще раз повторяю вам, замечательные слова Феофана Затворника. «Сам дрянь дрянь, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Вот так я занимаюсь духовной жизнью, слышите? Не подходите ко мне, опалю вас своей благодатью. Вот это ужасно. Это ужасно. Надо заниматься не духовной жизнью, а надо заниматься покаянием, познанием своей греховности. Ловить себя на том, что я не могу ни минуты провести, только знаю, что осуждаю, завидую, тщеславлюсь. Да. К людям неприязнь отношусь и так далее. Ловить надо себя. Мы же ничего доброго не делаем. Вы знаете что? Мы ничего не можем. Я не могу, вот посчитайте, не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не лукавить, не могу не лицемерить, не могу не врать. И все, только одно не могу. И потом, и вдруг я. Господи, действительно последние буквы в алфавите.
Алексей Ильич, позвольте мне тоже микрофон задать вопрос. Во-первых, хотел вас сердечно благодарить за вашу очень интеллигентную и очень гармоничное такое вот выступление, где вы внутри своей беседы, внутри лекции рассказали об очень многом. И хотел задать вопрос касательно того феномена, который современный, да и, возможно, раньше, называется беснованием. И так называемыми практиками отчитки людей. На самом деле этот феномен очень пограничный, и мне бы хотелось услышать ваше мнение вообще, как вы к этому относитесь, и что вы за этим видите. Спасибо.
Знаете, в отношении отчитки очень много интересного говорит преподобный Кассиан Римлянин. Очень много. И стоит, но не только он. Если вас интересует высказывание святых отцов, то я подобрал кое-какие, и они в моей книжке вот «Путь разума в поисках истины». Кстати, на моем сайте она есть. Да, все. Да. Там вы можете прочитать эти высказывания святых отцов. Они относились к этому в высшей степени осторожно. Более того, если мы обратимся к их жизни, то за редчайшим исключением почти никто, даже из святых, не приступал к этому. Вот преподобный Сергий Радонежский, например. Был единственный случай, описывает его, только один был случай, когда привели там бесноватого, так он, что он думал, чем-то, как он поступил? Собрал все братья, все помолились. И он вышел и только благословил и все это бесноватое. Больше ничего. Произошло исцеление. О Серафиме Саровском я вообще не слышал, чтобы он... Вы, может быть, вы кто-то знаете, чтобы он этим занимался. Вообще, я вам скажу, это редкое явление. Поэтому в «Деяниях апостолов» не случайно же там помещен этот эпизод, когда 7 сыновей иудейского первосвященника... Узнал, что, оказывается, можно здорово заработать, да, так начали сгонять бесов силой того Иисуса, который проповедует Павел. Видимо, были случаи, когда им удалось, и, наконец, они нарвались. Он говорит, знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто такие? И знаете, что сделал? Он их не только исколотил, еще сорвал с них одежду, и они голиком дули по... От него бежали. Промыслительно помещено это. Один из святых отцов так прям пишет. Если ты хочешь, или сейчас, как ты смеешь изгонять бесов из других, не изгнав прежде беса страстей в себе самом? Слышите как? Не изгнав беса страстей в себе самом. Вот, оказывается, каков принцип. И сам Господь, помните ученикам, что сказал? Сказал, сей род изгоняется молитвою и постом. то есть аскетической жизнью. Но, хочу вам сказать, и у нас этим занимаются люди, некоторые. Но скажу вам очень интересный факт. В Ватикане организованы, начиная с 2005 года, организованы специальные курсы для экзорцистов. Это и студенты, и священники. Какие курсы? Вы послушайте только. Я вам только что сказал, Христос изгоняет только молитвой и постом, то есть аскетической жизнью, так? Ой, ничего не понимает Христос. Двухмесячные курсы по практике и теории, да, изгнания бесов. Вы слышите, во что превратили? Оказывается, бесы – это что это такое? Святые не рисковали. Христос говорит, молитвой и постом. Кассиан Римлянин говорит, и прямо осуждает тех монахов, он прямо говорит, которые хотят прослыть заклинателями, он прямо говорит, осуждает их в резкой форме. Так, и вдруг здесь двухмесячные курсы. Ой, не дай Бог, если у нас еще мы решим такое осуществить. Да, конечно. Если интересует, посмотрите, там святые отцы. Прямо подборка некоторая небольшая, ее можно умножить, конечно. Да. Поэтому я считаю, что это не следует этим заниматься. Нет сейчас у нас таких великих подвижников, которые бы могли повелевать бесами. А пытаться изгнать бесов с помощью святой воды, каких-то молитв и прочее – опаснейшее дело. Опасное дело. Нельзя Духа Святого заставить делать, если ты сам не соответствуешь этому Духу. Так что мое отношение к этому очень не только сдержанное, а, я думаю, для нашего времени просто отрицательное. Я боюсь, что мы в язычество скатимся.
Алексей Ильич, последний вопрос. Что вы думаете о совместных чтениях Акафиста, когда люди, не знающие друг друга, из разных городов или стран, соборно читают Акафист? Или все-таки лучше знать тех, с кем ты молишься?
Я думаю, все-таки последнее. Если что-то такое, у нас есть какой-то общий серьезный вопрос, то можем собраться близкие люди, там, родные, друзья, и о чем-то помолиться. Это понятно, вполне. А вот то, что сейчас распространяется, кстати, за плату, за деньги, причем деньги огромные, там уже, если в пересчете, это получается уже чуть не миллиарды. Так, причем это с таким соблазном, ваши молитвы, послать ваши записки будут в Иерусалим, у гроба Господня и на Афоне, давай деньгу. Это такого торга, я вам скажу, это еще, наверное, не бывало. Кстати, вы знаете, как произошла реформация, с чего началась? Лютеранская реформация. Как, что с Лютером случилось? 1517 году пришел, строился храм Петра в Риме. Нужны были огромные средства. Кто был, ну, даже и не был, знаете, какой-то гигант. И вот ходили по всем там и собирали деньги. И вот, в частности, пришел сюда один сборщик денег и приговаривал: «Как только монета зазвонит в моей кошелке, так душа вашего близкого тут же выскочит из пламени чистилища на небо». Это переполнило уже Лютера. Он рассвирепел и тут же написал тезисы свои и прибил на двери храма, и началась реформация. Мы что, этого ждем, что ли? И вы не назвали имя, или там не написано, но Головин до чего дошел? До чего он уже дошел, бедняга? Он на Христе уже такие вещи говорит, которые выходят за пределы всего, я бы сказал, ну благоговения какого-то и чистого. Это беда. Поэтому мое мнение именно такое. Если у вас что-то есть в вашем кругу, какая-то большая проблема, вопрос, близкие, можете помолиться вместе о чем-то, вместе, пожалуйста, и прочитать, может быть. Но вот этот вот размах гигантский, это уже не что иное, как говорят, делать деньги. Делают деньги, и все. Бизнес, если выражаться, правда, я предпочитаю слово «бизнес», говорит «бузина». Там же написано «бу», правда же? Да, вот так. Это уже, к этому у меня очень отрицательное отношение.
Дорогой Алексей Ильич, мы выпустили такую книгу «Православное Солнечногорье», которая также рассказывает о всех наших храмах, часовнях. Вот. Я понимаю, что у вас много литературы, но это наш такой добрый напоминание о себе. Спасибо.
Спасибо.